Вообще сложно в таких условиях какую-то нормальную тему поднимать, потому что ну, обычно вот овощного прана, вот заказываем такую тему, заказываем, ну как ее можно заказать, когда жизнь свои темы диктует, да? Вот. А тут когда какие-то события, тут ты прямо чувствуешь себя в таких рамках, что ну вот надо что-то вот на эту тему говорить. Сегодняшняя тема будет разочарование называется. Разочарование. Это вполне практичная тема, касается каждого. Почему? Ну, это не по политике, а почему у тебя жизнь удалась или не удалась. Она из разочарования. Есть люди, которые разочаровались в чем-то, и у них удесятеряются усилия. Это если они разочаровались, и их вектор до разочарования было ну, какое-то общественное движение. То есть они не только за свою шкуру боялись. Или они разочаровались, и когда за свое что-то столкнулись с чем-то, это их убивает. Убивает, опускаются руки, ставят крест на своей мечте, на своем. И потом только ходят брюзжать, все недовольные. В общем. И начинается такая вялотекущая шизофрения. Это в советском это медицинском справочнике есть такое... Это, или в религию, которые идут. Это ну, организованная религия, это вялотекущая шизофрения. Вот. Что такое разочарование? Разочарование – это отрицательно окрашенное чувство, вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями. Чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя. Неудавшегося. Разочарование может стать одной из форм фрустрации, но... В случае разочарования человек перестает бороться за получение желаемое. Согласно словарю Даля, человеку суждено почасту разочаровываться, ошибаться и познавать ошибки свои. Также быть слишком доверчивым к людям. Вот. Ну и очень много людей разочаровались по поводу последних вот этих событий, потому что гнев это тоже разочарование, да, гнев. Вот говорится, есть вожделение, и вожделение, если оно у меня не сбывается, значит гнев. Если сбывается, жадность начинается. Да? Ну и не надо путать немножечко, тут немножечко другое. Итак, последние события, ну мне придется ответить на пару писем. Я их включил в эту лекцию. Значит, Виктор, пожалуйста, прокомментируйте трагедию в Кемерово. Ну куда ее дальше комментировать, уже сколько можно комментировать. Вот. Зачем это было угодно? Ведь это наши славянские дети. Почему украинцы в этот час называют нас кацапами? Я не понимаю, что такое кацапы. Пожалуйста, прокомментируйте. Наслышано про Песах и жертвоприношения. Сейчас для меня это единственная рабочая версия. Почему Господь это допустил? Мне плохо. И там следующий за ним пользователь говорит, поддерживаю ключевой вопрос. Тут много было вопросов. Почему это допущено? Почему это допущено? Ну, просят сказать, скажу. Хотя, вообще, яснее ясного. И уже, ну, было бы первый раз такое. Это же не первый раз такое. Ну, просто, знаете, есть такое латинское изречение. Я не могу по латыни ее сказать, но оно звучит так. Глаз народа, глаз Божий. Если мы посмотрим комментарии, ну, все же понятно. Потому что каждый человек знает по чуть-чуть, но все знают как-то все. Невозможно обманывать большую массу людей долго. Ну, невозможно, потому что все потихонечку это знание вот рассеяно. И когда все говорят, выясняется, ну да, отдельные комментарии встречаются такие, ну, такие в семье, так сказать, не без красавцев, да? Но в основном масса народа все понимает. И, в общем, народ не такой дурной, чтобы верить этому ОПГ. По-другому я не могу назвать. Вот смотрите, как вот было немножечко раньше, немножечко вот до постсоветского пространства, когда было в советском пространстве. Был такой фильм «Грачи», может кто-то видел. Там про двух бандитов, и даже фильм поставили. Вот одного еще Филатов играл, Леонид Филатов. Ну, бандита там старшего играл, у них такие роли удаются. И вот там так получается, что эти бандиты, они ходили, грабили, и обычные пенсионеры с палками на них просто нападали и немножко затрудняли их деятельность. Сейчас такого нету. Но был момент, когда, знаете, афганцы возвращались там с фронтов, с Афгана, И у них как-то мозги проветривались у афганцев. И когда они сталкивались с несправедливостью какой-то, потому что они кровь, то есть они становились адекватными, хотя говорили, им надо реанимации, они ненормальные. А вот эти вот овцы нормальные, когда чуть что, они лапы вверх. Так афганцы, они были нормальные. Вот. А им надо как это, не реанимация, а кто-то знает это слово. Ну, в общем, как-то...
Реабилитация.
Какая реабилитация? Реабилитация нужна людям, которые молча смотрят, которые зашлакованы вот этим вот. Другие говорят, а что вы там, вот это вот, я вот от вас сейчас услышал, а что вы там муссируете эту тему? Вы что, не понимаете, что вы энергию куда-то вот так вот выпулите, свою дорогую энергию? Дорогие, эта энергия и так просто выпулится. Но вопрос, куда она исчезнет? Во-первых, когда из вас вот это поднимается, вот этот вот, во-первых, весь хлам из головы уносится, я начинаю видеть вещи так, как они есть, раз. А во-вторых, вот это очень важно, мы все знаем, что мысль материальна, что слово тем более материально. Как я подумаю о ком-нибудь, так ему немножко и будет, если даже ничего не сделаю. Почему так боится власть придержащие, так боятся... как это называется, общественного мнения. Потому что если общественное мнение одним вектором, как подумают о чем-нибудь, так там и будет. И поэтому общественным мнением надо рулить. А тут общественное мнение как-то вот против власти. И это не просто так. Это не просто так. Это мистика. Это потому что каждый человек владеет этой мистикой. Практически это, я бы это сравнил с голосованием, который нельзя подтасовать, потому что это просто ментальный удар. Это наверху, и здесь ничего с этим сделать нельзя. И поскольку там такое мнение есть, так у них и дела пойдут. Даже вот на таком уровне. С этим ничего нельзя сделать. Это магия самая обыкновенная. И поэтому они сначала это уши прижали, а потом, когда немножко... народ пар выпустил, они начали наглеть. Мы знаем, что они начали наглеть. Там эта Лолита. Ой, я извините, не отменяю свой этот, свое там, это, рандеву. Там, как, потому что, да раньше я помню, когда если хоть что-то там, самолет упал или что-то там, траур по всему Союзу было, какая-то симфоническая музыка, никто там улыбнуться не посмел, потому что все понимали. Все понимали, что это, ну, это нормально, траур это нормально. Она говорит, да нет, траур это не модно. Сейчас модно веселиться, надо позитивчик. А я вот, а я даже эти денежки вот им отдам. Что твои денежки там поможут? У кого там детей уже что ли не стало, сильно помогут. Вот. Вот. И вот эта толстая жидовка, и там, понимаете, она что, репертуар свой изменила? Да я посмотрел ради интереса, взглянул на этот концерт. Она такая толстая, три мужика или поднимают вот туда, и там весь зал хи-хи-хи-хи, там какая-то заварушка, просто отвлекают народ, веселятся. Это очень вообще похоже, когда сожгли, в Одессе сожгли там этот дом профсоюзов, да, заживо людей, а перед этим поиздевались, настоящий сатанинский, тут вообще один к одному. И там показывают зал, и вот мы их там поджарили, и зал аплодирует. Вы понимаете, это что, люди? Это либо не люди, либо ну просто бараны, но я сомневаюсь. Просто там не люди сидели. Это те, которые организовали нам то, в чем мы сейчас сидим. Вот. И вот эта вот Лолита, она организовала праздник, потому что ну, есть причина веселиться. Дело-то выгорело, нормально. В общем, я думаю, лечить-то надо не у тех, которые... Потому что раньше была какая-то гражданская осознанность. Они сначала как же делают? Сначала заменяют правоохранительные органы, ну, на своих, а потом безнаказанно действуют. Ну, как в Кемерово. Потому что, ну, иначе не получится. Потому что если в правоохранительных органах будут обычные люди, обычные, никакие не герои, вот такого просто ну, не смогло бы случиться. Надо их всех заменить, потому что те все ну, в сговоре были. Вот. Просто ситуация такая, ну раз уж меня просят прокомментировать, каждый из родившихся людей имеет право на жилье, на самооборону, на самоидентификацию, на свою землю и на то, чтобы то, что эта земля дает, он этим пользовался. Как любое животное, например, как любой житель этой земли. Вот Бог его тут вот уродил, все. Вот. Но вот это дьяволопоклонники почему-то сделали так, что я свои права, ну мы свои права, начали им отдавать. И в том числе самооборона. Я должен куда-то в какой-то там суд, который защищает. А у меня неотъемлемое право обыкновенного, нормального, живого человека. Каждое, там это, да каждое животное защищает своих детей, а эти не могут. Просто стали правоохранить, они не могут, понимаете? Мы хуже животных стали. То есть они не дают нам права, как это декларируется. Они выдают нам права на то, смотрят, дать или не дать, нормальный ты, ненормальный. Вот. Они, это дьяволопоклонники, они у них забирают. Практически эта тема поднималась, я не хочу ее долго говорить. Мертвые забирают права живых, потому что считается, что человек, который никого не любит, а они никого не любят, дьяволопоклонники, можно сказать, что они мертвые. И вот они себе присвоили там сначала там имя, фамилию, отчество, то есть имя, отчество, фамилия, как они пишут, ну, эта тема понятная, да. Вот. А всем остальным живым сказали, что а вы вот мертвые. И вот нам теперь надо что-то доказывать. Живые мы или мертвые. И мы долго об этом говорили, и я что хочу сказать. Да, можно, конечно, сделать документ. Можно сделать документ, поднатужиться, и эта система не может опровергнуть. Каждый из нас может сделать такой документ, и никакой не суд, и вся эта система не... Но понимаете, в этом есть некоторое унижение, потому что это все-таки магия. Мы пользуемся их оружием, потому что они нас закабалили магически, бюрократически. Это такая вот магия. Если я такое сделаю, то получается, что я прошу у них разрешения сказать, что я живой. Я должен быть по-настоящему живой и не нуждаться в их разрешении. А это уже мистика называется. Мистика. Поэтому надо действовать как живому. И у нас это есть неотъемлемое право. Вот я к чему говорю. Не по документам. Хотя это тоже неплохо. Но это для остальных, чтобы воодушевить. Чтобы они хоть понимали, что их уже записали в мертвые, что можно делать все, что угодно. Да я помню, вот как пример. Я когда работал на втором Запорожье, там у нас была в бригаде, ну, не буду говорить, светить ее имя, давали путейские там эти дома, ведомственные. И периодически их проверяли. И эта женщина сделала конфетку из этой квартиры. И когда проверяли, там все нормально, одной женщины из проверяющей, ну, из той же элиты, приглянулись эта квартира. Она туда вбухала уже десятилетнюю свою весь заработок. Ну, сделала дворец. Хотя квартира в ведомстве. Я так хотел ее отжать, так как встала и сказала нет и все. И она не имела никаких таких прав, но она подняла народ, вот это все. И не смогли ничего сделать. И так квартира за ней осталась. Просто человек встал и сказал нет. Юридически абсолютно неподкованный. Просто сказал, да нет, да вы что? Понимаете? Вот. А тут, когда уже есть и права, есть и все, и люди стоят, что-то ждут. Ну, почему? Потому что вот мы говорим о любви очень много. Любить это значит быть зрячим, понимать, что творится. А нас завалили всякими там правилами на каждый день. Нам рекомендуют. Не рекомендуют любить то, что мы любим изначально там своих родственников. Посмотрите хотя бы вот это писание, что домашние твои там враги, а любить надо там какого-то гуру или что там, а лучше правительство вообще сразу, чтобы, потому что это через гуру, а гуру тебе на правительство будет показывать, лучше сразу правительство любви, потому что, ну, каждая власть от Бога взяли так вот и записали. Вот. В общем, ну, нет слов, потому что сейчас такое появилось в интернете, ну, например, вот Низоров там, флиртующий с этими раввинами, просто говорит, ну, хорош уже скорбеть, сколько можно скорбеть. А? Давайте нормально жить, хватит скорбеть, почему некоторые упрекают других, что они недостаточно скорбят. Вот он такое рассказывает, да. Ну, вообще молодец. Мне нравится, когда он говорит, ну, понятно, он на какой стороне. Сейчас вот все вот эти вот рогатые повылазили. Или, например, там еще один, по-моему, как же его фамилия, Чаплин. О, Чаплин. Поп такой Чаплин с такой жиденькой бородкой, который с Невзоровым как бы в штыках был там вот на всяких там этих. Он тоже приходит и говорит, правильно, это кара Господня, нечего смотреть мультики в пост. Зачем мультики в пост смотрели? Потому что это грех, грех и все, давайте. Вот, владелец этой вишни, настоящий владелец, мультимиллионер, у него таких заведений полно. Это заведение не проверялось уже кто знает сколько, несколько лет. Почему? Знаете, закрыть любое заведение, просто позвонить там пожарная, там санстанция, закрывают и все, счета прикрывают. А тут прямо как табу, делай все, что хочешь. Вообще сам живет в Австралии, его эти сыновья просто кичатся такой роскошью, в общем, не знают даже, куда деньги тратить. Вот. И этот владелец говорит, ну, я разберусь там, что там случилось, да. Вот на фоне вот этого всего, потому что вот ясно как день, просто железобетонная, четко спланированная операция массового убийства людей с максимальным количеством детей. Ясно как день, ну, идиоту непонятно. И на этом фоне вот эти вот, вы теряете энергетику, а давайте хватит это скорбеть, а давайте вообще концерт устроим. Вот. Они как-то вот странно выглядят. Они вообще не сожалеют. И знаете, вот я сам с Оренбургской области, и там был случай, когда одна повариха в детском саду что-то в бетон с молоком 40-ведерный, 40-литровый бетон такой, да, туда попала мышь или крыса или что-то такое, да. И она что-то пожалела этого молока. Пожалела молока. Она ее вынула, посмотрела так. И перекипятила два раза. Вот. Ну, 40 детей умерло. Маленькие гробики понесли. Она сразу, не теряя времени, повесилась. Сразу. Сразу. Потому что, ну, обычные люди, когда это видят, они просто жить не могут. Эти не просто могут жить. Они еще могут рассуждать о чем-то, прикрывать свою задницу. Не просто не могут жить. Потому что там, ну понятно, когда вот чем отличается нормальный, обычный человек от вот этих вот нелюдей. Вот. Потому, вот, ну, например, вот самый веселый праздник, какой Пурим. Почему он такой веселый? Потому что 75 тысяч гоев убито евреями. Это, конечно, хороший повод весело отпраздновать. Или, например, Ну, дело не в том, не в празднике, не в жертвоприношении, просто нас слишком много. А, ну, много этого гойского мяса, его нельзя контролировать, надо сократить население. Вот. Или вот, например, жидовский праздник Тамуз, на станице Крымской, все знают, да? Открыли ночью шлюзы, утопили заживо 30 тысяч стариков и детей, пока не спали. И там такие же отмазки, такие же, как вот этой зимней вишни, тоже такие же. И людям что-то непонятно. Непонятно. Открытая информация. В Ватикане есть три документа. Три документа. Они же публиковались. Которые сделаны почему-то на коже младенцев. Первый документ, суть его, я об этом говорил раньше еще. Первый документ, что вся земля и все на ней, значит, Господом Богом делегировано нам вот. Нам вот, таким скромным служителям. Вся земля. Второй документ, через несколько лет сделали второй документ, все имущество, которое вот, и тела, и вот, которые живущие на этой земле, это ну, тоже наша собственность. И третий документ, души этих, наша собственность. То есть они бенефициары, вот, они получают прибыль с этого. Вот три документа такие есть. Вот. А потом уже вот это международное право, ЮНЕСКО, ООН, что значит... Кто имеет права человека, кто ничего там не имеет. И права человека теперь имеют совсем вовсе не человеки. Итак, я еще раз повторю, что Бог каждому дал права защищать самого себя, свою семью. Раз. И по какому-то невероятному безумию, люди делегировали свои права защищать, значит, полиции, рожать. Это вообще отдельный разговор, что там делают с младенцами, когда рожают. Их просто через такую мясорубку пропускают всех абсолютно. Рожать, быть здоровым, это вакцинация обязательно для всех, понимаете, быть здоровым. Они наберут, иметь кровь над головой, пользоваться тем, что земля дает, ведомством, которое укомплектовано просто поклонниками дьявола. Но поскольку нас много, пока еще много, в таких условиях международное еврейское ОПГ нами управлять еще не может. Еще не может. Я вам предлагаю, можно много говорить вообще на эту тему, но я предлагаю простой тренинг. Вот представьте, что ваших маленьких детей, у кого детей нету, значит, кто сам молодой, но маленькие, вот сестренки там, да, но обязательно маленькие, не достигшие половой зрелости, потому что невинные они такие, у них мозги по-другому работают. Вот, просто взяли и сожгли к этому, тщательно подготовившись. Просто на праздник. Вот. И вот нужны тогда тебе будут мои советы, разъяснение ситуации и что с этим делать. Сразу становится на места. Поскольку пока это абстракция где-то там, мы можем рассуждать. Мы просто должны тебя коснуться. А касается же всех. Вот. И вот я хочу насчет абстракции. Пишет такой... Знаете, почему люди не активны, а почему активны сатанисты? Потому что люди разочарованы. Разочарование, сегодняшняя тема. Разочарованы. Они абстрактно будут болтать, но ничего не будут делать. Это полностью обездвиженные люди. Я бы сказал, мертвые люди. И вот просто для примера. Ну, не то, что я его там критикую, тут даже очень много полезного, но есть скрытая такая штучка. Александр Галочкин. На самом деле все просто. Но он комментарий пишет вот к этому, к этим пожару. В мире не существует добра и зла. Как это не существует? Как это не существует? В мире существует наслаждение и боль, скажите мне. Да. Значит, есть и добро, и зло. В мире есть противоположности. И они реальны, и они абсолютные, и они, они относительные около кого-то. Вот я, а там непонятно, добро или зло. Но ему конкретно больно или радостно. Ему конкретно вред или польза. Для каждого это конкретно. Да, оно может быть разное. Но для каждого оно конкретное. И сострадание в том-то и заключается, чтобы я знал, что именно... Конкретно для него хорошо или плохо, добро и зло, или для другого добро и зло. В этом сострадание. Иногда не надо его там, может, утешать, а иногда надо утешать. А все это, если так высокопарно сказать, это к Богу приближать. Ну, мои дети должны приближать человека к Богу. Ну, или к добру, да? Итак, в мире не существует добра и зла. В нем нет также правды и лжи. Ну, как это нет правды и лжи? Как это? Нет правды и лжи, да. Вот хорошо, да? Вот супертолерантность. Как и нет справедливости. Как же нет справедливости? Я не знаю.
О, привет, Арсенову.
Да? Да, нет справедливости. Справедливость нет. Без справедливости нет милости. Вот то, что сейчас перечислено, если относительно, да, этого нету. А если абсолютно, так извините, мы живем... Это материалист. Это не просто материалист, а это, я не знаю, материалист, опустивший руки. Нет справедливости, значит, не будет тебе и милости. То есть, когда ты живешь по справедливости, это по совести. По совести. Вот. Значит, милости и будет. Не соблюдаешь. Если бы люди жили праведно, они бы пребывали в милости, и трагедии не случилось бы ни с кем. А возражаю. Сколько случаев, когда люди живут праведно, 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 библейский Иов там возьмите, да, праведно жил, какая с ним трагедия. Вот. И я хочу сказать, пример Иисуса Христа, например, когда там было 3 случая у слепорожденных. Там он ни разу не повторился, исцелив глаза. И когда за одного спросили, а этот-то что слепой? Может быть, папа с мамой там что-то начудили, может, он сам. А он сказал, слепорожденный. То есть он родился уже таким. То есть там про карму в курсе было. А он сказал, нет, и не то, и не то. А это было дано для славы Божией. Иногда очень сильному человеку дается препятствие, разочарование в чем-то, для того, чтобы он стал еще сильнее, выше для примера остальных. Не слабым дается, а сильным. Дается разочарование. И это его стимулирует еще больше. И таких случаев, ну, я думаю, не надо перечислять, да? Вот. Для чего? Ага. Так. Нет правды и лжи, и так нет справедливости. Существует только милость и праведность. Остальное спекуляция на этих понятиях. Если бы люди жили праведно, они бы пребывали в милости, и трагедии не случилось бы ни с кем. Вот это как раз ложь. А так как сегодняшнее номадическое, честно говоря, не в курсе, что такое номадическое общество, заботится больше всего о своем потребительском имидже, о своих доходах, о своем социальном статусе, о том, сколько оно зарабатывает, на каких автомобилях ездит, отдыхает, одевается, в ресторанах питается и т.д. и т.п. И самая большая ценность для номада – это его статус, доход, зарплата, имидж и наслаждение. Словом, озабочены чем угодно, только не моралью, совестью и честью. Каждый в погоне за зелеными уже давно продал душу дьяволу и сам же подбрасывает дровишки в котел, где его жарят. Он совсем согласен, но вот это начало просто опровергает вот это дальнейшее получается. Родители забыли, для чего они рожали детей. Каково их предназначение? Знаете, самая опасная ложь, когда оно на 99% размешано правдой. И маленькая стратегическая ложь глотается и все портит. Вот так делаются организованные религии. Они там такие там святых туда подмешали побольше, там все, слезы, сопли пустили, все хорошо. И при этом сказали, ну, в общем, лапки сложи, и главное. Что главное? Ну, например, вот в ведах что главное? Главное в ведах это секс, оборона, еда и сон. Это, знаете ли, животное начало. Есть человеческие начала, божественные начала, аскетичность. Ну, не будем брать. То есть сон, еда. Потому что у гоев сейчас как-то мало сна, мало еды, оборону вообще забудь. И секс, конечно, тоже забудь, потому что у нас тут программа депопуляции, а какой секс? Да, только для зачатия детей. Для зачатия детей, а не просто вот так вот плодитесь. Вот для чего. Это неотъемлемое право. Заберешь это право и бери это человека, вот он такой весь духовный и весь абстрактный. То есть это просто духовный труп, я бы сказал. Духовный труп, как и духовный, так и с материальной точки зрения. Ну вот, а дальше правду пишет. Родители забыли, для чего они рожали детей, каково их предназначение. В промежутках между работой, бизнесом, погоней за цацками, из ТЦ, вкусностями из супермаркетов и мнимыми короткими наслаждениями собственного эго, воспитания своих детей не полностью возложили на чужих людей, детские сады и школы, а собственное внимание, воспитание собственным чадом в лучшем случае сводится к воскресным прогулкам и развлекательным центрам. В худшем эта миссия опять же возлагается на оплаченных нянек, воспитателей, учителей, которые за собственные ограниченности опять же ведут детей на те же шоу, выставки, цирк, зоопарк, голливудские мультфильмы, где этим детям промывают мозги, навязывают потребительскую культуру, делая из них номанов и янычар. И потом случается трагедия. Тут он, к сожалению, прав, потому что вот таких вот инфантильные люди, они с детства получаются, с детства. Банкротство, катастрофа, развод, смертельная болезнь у родителей, номанов, отбирают их дорогие игрушки, к которым они привыкли, привязались. Овцы начинают лить крокодили слезы, возмущаться, ходить на митинги, требовать возмездия, искать стрелочников, винить богов, так и не поняв. За что же на них сваливаются беды? И этот бедлам постоянно набирает обороты, и нет ему конца. Так кто же виноват в том, что овцы не могут себя даже идентифицировать и понять, что они овцы и не хотят становиться даже людьми? Вот. Да, все хорошо, но вот начало вот это вот, чистейшая абстракция. Абстракция, я ее зачитаю. Хорошо, но толку с того, если не существует добра и зла, правды лжи нету, справедливости нет, есть только милость и праведность. Да, вот. Я тоже так вот думаю. Это вброс, да. Это просто, это абстракция. И я сейчас хочу сказать вот ключевую. Абстракция, когда человек начинает абстрактно так говорить, вот очень правильно говорит, абстрактно говорит. Я теряю связь с реальностью, действительностью, забываю, не понимаю, что мне сейчас делать, теряю свою идентификацию, и я просто никто. Я просто говорящий такой болванчик. Вот это как, вот помните там в фильме «Путиловские рабочие», когда там ограбили склад, ну, из-за этого там старый такой фильм, черно-белый. Пришел адвокат и говорит, с одной стороны, не вроде бандит, а с другой стороны, может, и не бандит, у них такое детство было. И какой-то пожилой рабочий говорит, так ты мил человек, я что-то тебе не... Они бандиты или нет? И весь народ, бандиты, ну, по плодам, да? Вот. Итак, абстракция – это проявление разочарования действительностью. То есть, когда я понимаю, что я не личность, вернее, я не понимаю, что я не личность, но попробовал, я хочу себя проявить такой, знаете, абстрактной умной личностью, потому что я никак на этот мир вообще воздействовать не могу. И начинаю говорить, добра, зла нет, есть добро, зло, дорогие, вы что, есть добро, зло? У дождевого червяка это есть добро, зло, у человека тем более. Вот. Итак, и Библию вспомните, да? Добро, вот яблочко откусили, и вот добро и зло будете понимать. А вам не положено понимать добро и зло. Поэтому нет их добра и зла. Ну-ка выплюните яблочко назад. Мы сами вам еще расскажем, что вам благоприятно, что... Вот. Да, кстати, это не все еще. Пока номаны не поймут, для чего им была дана жизнь, с ним постоянно будут случаться казусы и трагедии. Постоянно будут отбирать по их понятиям ценное, дорогое, чтобы остановить их бесконечный порыв в строительстве дома дьявола. И боги милосердные во всем. Ну и чем это кончается? Это тем кончается, что вот этой замечательной толерантностью, слово такое придумали, когда это содомия, сатанизм распространяется, вот, и распространяется не иначе, чем через синагоги. Чьи синагоги там просто этому обучают. И вот организация такая, кстати, штатовская организация, сейчас я скажу, как она называется. Как же она называется, эта организация? Исследование проводил некоммерческий американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне. Он представляет информацию о социальных проблемах, общественных мнений. Общественное мнение интересуется, и демографических тенденциях, наблюдающих в США и мире. Так вот, что же этот аналитический центр говорит? Украинцы оказались самыми толерантными среди жителей 18 стран Восточной Европы по отношению к евреям. Сразу скажу, вранье. Ну, мысль-то не центральная. Во-первых, вранье. Исследование. Американский аналитический центр провел исследование отношения к евреям в 18 странах Центральной и Восточной Европы. Украина показала наилучший результат. Об этом сообщает центр NET со ссылкой на Лига. Самый низкий процент тех, кто не желает видеть евреев своими согражданами, согласно этому исследованию, в украинском обществе 5%. В Сербии и Болгарии 7%, в Боснии и Герцеговине 8%, самый высокий показатель в Армении. По данным исследователей, 32% армян не желают видеть евреев среди сограждан своей страны. Такого же мнения придерживается 23% Литвы и 22% населения Румынии. 22%. А вывод простой. Дело-то не в процентах. Их просто не желают видеть ни в одной стране мира. Никакая другая национальность таким рейтингом заинтересованности не пользуется негативным. А цифры знаете, что показывают? А цифры показывают количество людей, понимающих, что сатанизм это плохо. Что сатанизм развивается по этой ветке. И не скажу, что евреи все такие никудышные, там порченная нация. Нет. Но почему-то по этой ветке он развивается. Я же говорю, вот это там Познер, там еще можно, новых таких замечательных. Я бы даже хотел сказать, что, ну, например, вот если взять Рамаяну, то там вот были конкретно демоны такие клыкастые, и там был вот такой Рама замечательный, правда, почему-то его зеленым изображают индусы, вот такой зеленый, вообще не человек. Вот такой совершенно справедливый, со зверьми, вот они устроили эту там, вот эту бойню, и из демонов многие пришли и сказали, из родственников даже этого Равана сказали, не-не-не, я пойду туда, перебежали на ту сторону. То есть, и я хочу сказать, что евреи, которые тем более занимают какие-то посты, которые начинают говорить, ребята, мне стыдно за свою нацию, они даже, ну, больше уважения вызывают, чем, ну, чем русские, или там армяне, там, или кто там вот, вышеперечисленные. Вот. Пять фракций горсовета Днепропетровска потребовали лишить депутатского мандата Суханова, призвавшего к еврейским погромам. Это из ленты новостей. И тут это значит пишут. Еврейские погромы давно практикуются всеми без исключения народами. Народам почему-то не нравится. А вот это вот чисто факт, да? Это не, вот, не эмоции, ничего. Вот чисто факт, смотрите. Народам почему-то, вот почему-то им не нравится, когда жиды начинают практиковать наставление своих писаний по уничтожению всех народов. Ну, что-то вот им не нравится. Благодаря традиционным регулярным погромам человечество еще живо. Вот и все. Знаете, как вот тараканов иногда травят, когда они начинают вот, вообще доставать уже сильно. В исследованиях отмечается, что негативное отношение к евреям не зависит от преобладающей в той или иной территории деноминации христианства. В рамках одного общества православные католики высказывают примерно одинаковое мнение о евреях. То есть это вообще не религиозное, это просто чисто человеческое, фактологическое, я бы сказал. Вот. А вот теперь хочу сказать, почему они все-таки имеют успех. Их там, ну, 2-3%. А вот эта человеческая чума, почему проникает через, я не скажу от евреев, через евреев. Они такое, знаете, ну, материал хороший. Вот. От Луки святое благовествование, глава 13. Шестой пункт. И сказал сию притчу. Ну, кто сказал сию притчу? Иисус, конечно, да? Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. А кто-то знает, кто такой смоковница вообще? Да? Не? Ну, как она по-русски называется? Ну, как это вы не знаете? Инжир, это просто инжир. Это инжир, да? Я тоже читал смоковица, фу, какая-то, наверное, какая-то гадость, он инжир, он нормальный, да? Инжир. И, так, некто имел в своем винограднике посаженную смоковницу, пошел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее. Что она, на что она землю занимает? Но тот сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год. Я ее копаю, обложу навозом, и не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. То есть, смотрите, разочарование. Когда ты не получаешь того, что ожидал. Я, наверное, прочитаю еще раз разочарование, а то за этими пожарами мы и забыли. Итак, разочарование. Отрицательно окрашенное чувство, вызванное не сбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями, чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя, неудавшегося. То есть, ну, в контексте вот то, что я сейчас говорил, люди, мягко говоря, разочарованы правящими кругами, они разочарованы полицией, они разочарованы медицины, они разочарованы всеми организациями, которые в том числе вот были вот на том пожаре, например. Потому что они вели как-то себя по меньше странно. Вот. Разочарованное. Вот. И разочарование, значит, двух, значит, пришли, покричали, пар выпустили и ушли. Разочаровались. Что дальше ожидает этих людей? Еще хуже. Дальше будет еще хуже. Потому что они остановились, выпустили просто пар. Их было огромное количество там. Этих упырей, которые, ну, занимают вот места, понимаете, это стопроцентные. Потому что вот я знаю, в запорожской школе, я знаком немножко с этими силовыми структурами, например, с СБУ. И один майор мне сказал, что вот если, например, директор школы, он уже назначается не по качествам, как он умеет руководить, а по генетике. Только одна нация ставится, вот с некоторого уровня ставится только так. Также с артистами, также. Просто занимает ключевые позиции. Это, знаете, в Америке это давно, у нас это только сейчас выясняется, люди просыпаются. Но все равно их мало. В Америке, например, был такой случай, когда ну, я не помню так на память. Одна женщина взяла, организовала публичный дом. Причем такой, знаете, такой шикарный публичный дом, что все уважаемые люди туда стали стекаться со всей Америки. Потому что, ну, слава о нем такой была. Там, в общем, можно делать было все хочешь. И она их всех засняла. И потом, когда накопилось достаточно материала, она стала выставлять... То ли по телевидению, то ли это Георгий Сидоров рассказывает, то ли по телевидению, вот я не помню, то ли в интернет выложила, но там все люди видели, вот они, такие уважаемые, такие красивые, такие пекущиеся о нашей нации, американцы, ключевые фигуры, на которых там буквально народ молится, там их, это, они в таком виде, и что они вытворяют, и что у них есть жены, оказывается, вообще ничего не значит, они там... Педерасты все, и это обязательные условия нахождения с определенного уровня. Вот. И в неделю 300 человек, еще неделя, еще 300 человек ролики, еще неделя, еще 300 человек. Ее убили, конечно. Но вы знаете, и этих людей, которые засветились, их всех сняли, не наказали никого, конечно, понятно. И на некоторое время организованность вот этих Соединенных Штатов была поколеблена, ну, потому что и люди поняли, что снимать надо вообще всех, что там других-то и нету. Мы сняли тех, которые засветились. У нас точно такая ситуация. Уже в кого ни плюнь, выше определенного уровня, там все понятно. Потому что и вот это разочарование, и люди понимают, что а мы ничего не можем сделать, разочарование, опускает руки. Вот. Пускай это ключевое слово будет сегодня, что это очень вредное разочарование, потому что если ты, человек может гневаться, человек может быть в отчаянии, человек может быть, ну я не знаю, вот любые смертные грехи перечисляй, но если человек разочарован, он убит, он уже мертвый, в гневе может действовать, в унынии тоже можно действовать. Но в разочаровании нельзя. Разочарован. Вот друг у меня какой-то, допустим, да? Я на него злюсь или я люблю? Какие-то отношения есть. Я разочарован? Нет отношений. Разочарован — это вообще теряю связь с миром. Все, бери меня голыми руками. Заворачивай все, я такая вкусная конфетка для сатанистов. Итак, разочарование может стать одной из форм фрустрации, но в случае разочарования человек перестает бороться за получение желаемого. Согласно словарю Дали, человеку суждено попросту разочаровываться, ошибаться и познавать ошибки свои. Также быть слишком доверчивым к людям. Ну и я, значит, мой призыв – не разочаровываться. Не разочаровываться – значит продолжать действовать, значит продолжать быть живым. Вот многие разочаровались в Бхагавад-гите. Мне пишет вот человек, Зина. Дорогой Виктор Савельев, как можно мне приобрести книгу Бхагавад-гита, которую вы держите сейчас в руках, издание 1914 года. Помогите, как или кому обратиться, сама живу в Швеции. Не имею такой возможности, тут искать бесполезно, конечно, могу оплатить каким-то способом, дайте информацию. Для всех говорю, вся информация, которой я пользуюсь, у нас есть на сайте. И Бхагавад-гита в том числе. Бхагавад-гита 2014 года в том числе. И Шрила Прабхупада, которого еще через мясорубку не прокрутили. Это тоже есть. И есть Шри Кришна Санхита, где там написано, что это все брехня. Вот этот весь Шримад Бхагава там, это просто там, Бхактивинод Хакур пишет, это просто комиксы для взрослых. А самое главное в Шримад Бхагаватам это расы. И во видении, в маленьком видении, он подробно рассказывает, как растянули вот эту историю и как эти веды вообще формировались. А не то, что вот пришел там этот слоноподобный Ганеша записал вот и там и все. Нет, не так. Все было не так. Там написано конкретно, кто, когда, сколько этих парашурам было, их там немерено было, ни один пришел там с топориком. Все это пишет. Там был первый, был второй. Просто читайте, эта информация есть. Бхагавата Пурана тоже есть. Бхагавата Пурана. А там еще более интересные вещи найдете. Все есть. Я хочу сказать, знаете, что чисто свой опыт. Когда-то я занялся, я уже это говорил, занялся карате, там, где оно было запрещено, в городе Бузулук, Оренбургской области, занялся карате. Через две недели я знал всех каратистов в этом городе. У меня было два таких альбома с наклейками из фотографий, где там какие-то китайцы, японцы там показывали. Я уже сам это делал, у нас же была команда, мы уже задирали ноги, падали, расшибали вот такие доски. И прыгали там с места вот так вот на уровне груди. Очень быстро научились. Очень быстро. Мы узнавали друг друга все сразу. По городу веду сразу там это дзяо. Вот так вот. Стоит захотеть. Но если ты разочарован в этом вопросе, ты ставишь крест в этом направлении. И что делает мировой сатанизм? Она тебя обложила этими крестами, как волков, этими красными флажками. И гонит в определенном направлении. На жертва приношения. И все. Разочарован. Ну разозлись ты, в конце концов. Вы знаете, кто-то скажет, что гнев это плохо, да? Но я знаю, я этим пользовался. Вот больной человек, вот сидит больной человек, у него реально что-то. Я начинаю его злить, специально начинаю злить, он выздоравливает. Так, наверное, гнев нужен иногда. Очистительная сила, огонь, который не скверняется. Это сила, которой человек не управляет, и никто, написано, во Вселенную не управляет. Даже Господь Брахма не управляет им. Значит, это Бог. Либо ты этим оружием разишь врага, который распоясался почему-то, либо ты очищаешь сам себя от всякой там дряни. Да, ты после разгневался, у тебя там ничего не остается, но все нужное останется. Сгорят только твои путы, которые тебя связывали, все лишнее сгорит. Ты становишься свободным. Вот. Итак, я хочу прочитать несколько высказываний, афоризмов, цитаты о разочаровании. Что говорят умные люди? Что же такое разочарование? Насколько оно опасная вещь? Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей. Подумаем. Не то, что отняли от нас что-то, а то, что исполнилось. Вот самое сильное желание исполнилось. И что дальше? Я к тому, что не смотри, что оно сильное, смотри, оно для тебя или для кого-то. Если для тебя, и оно сильное, и ты достигаешь его, дня три привык. Четвертый день, да не знаешь, куда это поставить. Пятый день, и он тебе мешает уже. А ты три года его добивался. Так можно добиваться там любимого человека. Истина делается легко, я не устану повторять. Легко. Если ты делаешь какое-то общественное, твое придет к тебе само. Но если ты добиваешься этого, Ничего нельзя принимать близко к сердцу, ведь то, что примешь, хочется удержать, а удержать нельзя ничего. То, что рядом с нами держится, это, согласно Шри Шупанишад, это то, что Бог нам и так дает. Оно само держится, не я держу. Дается то, что мне положено. Не доверяйте разочарованным, это почти всегда бессильные люди. И вот мне хочется возразить, это не к разочарованию, а вот этому попу, жидкой такой бороденкой, как его Чаплин, который говорит, вот, вы не соблюдаете там этих постов, поэтому правильно сгорели детишки, нечего водить в пост. Вот я хочу прочитать такое выражение. Каждый день происходит с людьми праведными множество вещей, о которых ни слова нет в Святых Писаниях, которые они так почитают, и многие из того, что там написано, праведников, не выполняется. Меня это удивляет и сердит. То есть цена этих писаний. Я еще раз прочитаю, потому что вижу, когда длинная фраза, не сразу понимаю. Каждый день происходит с людьми праведными множество вещей, о которых нет ни слова в священных писаниях, которые они так почитают. И многое из того, что там написано праведниками, не выполняется. Меня это удивляет и сердит. Это сказали Вольтер. Это я к чему говорю? Насчет греховности. Всякий путь, который не твой путь, он греховен автоматически. Ты в нем будешь разочарован, сегодняшняя тема. Ты разочарован не потому, что там что-то такое сделали, а потому, что ты был не на своем пути. Твой путь тебя никогда не разочарует. Любить можно только там. Твой путь не твой путь, это путь без Бога, и поэтому там он тебя не поддерживает. И там сатанисты делают все, что хотят. Твой путь очень прост. И он начинается с твоих прав. Прав. Мы говорили насчет вот этого вот документа, как бы себе выправить. Если самое главное твое права, ты принадлежишь себе. Священное Писание говорит, нет, ребята, вы себе не принадлежите. Разве вы не знаете, что вы не свои? Библия говорит, вы не свои. Очень похоже, да? То, что от нас хотят сатанисты. Вы себе не принадлежите. Если я не принадлежу себе самому, то все, что мне принадлежит по бумажкам, они тоже мне не принадлежит. Смысл какой-то моей собственности, если я себе не принадлежу. Это неправильно. Я принадлежу себе. И у меня есть написано «маленькая толика независимости». Прилад Прабхупада пишет. Какая это независимость? Я себе принадлежу. Вот есть я, и есть мой путь, и там все мое. Потому что оно дано как дар. Доля моя. Не Божья, а моя. И я с этим что-то делаю. И мне нравится это делать. И я там точно успею сделать. И точно у меня будет успех. На своем пути, но на чужом ничего этого не будет. Вопрос в том, и не главное что, я еще хочу сказать, что свой путь это путь без разочарований, потому что он Богом продиктован и приготовлен. Все остальное вот этими ребятами приготовлено. Блаженны не ожидающие ничего, ибо не разочаруются. А вот еще. Я уже об этом говорил, но мне нравится это выражение. Без разочарования не ощутишь вкус победы. Это к тому, что когда ты наберешь обороты по своему пути, и тебе надо будет скачкообразно вырасти, вот это только сильным, у тебя все забирают, и ты начинаешь снова, в два раза сильней, и так далее, да? Без разочарования не ощутишь вкус победы. В разочаровании виновен всегда тот, кто очаровался, а не очаровал. Потому не ругайте стекло, показавшегося вам бриллиантом. Кто виноваты? Мы виноваты. Это не значит, что вот мы виноваты и все, да? Ты должен найти свой путь, стать духовным, а духовным, что первое, что делает духовный, он начинает судить. Судить. У него появляются враги. Это опять, это и Библия говорит, и Бхагавад-гита говорит. Глупец гоняется за наслаждениями и находит разочарование. Мудрец же только избегает горя. Кстати, Артур Шопенгауэр только избегает горя. Кто такой человек, разочаровавшийся? Мне нравится такое, оно может с юмором. Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец. Представьте, да? Мы должны быть огурцы. Лучше испытывать разочарование, чем не испытать радости. То есть не бойся ничего. Да? Разочарование – странное чувство. Не больно, не жалко, а попросту пусто. Никогда не пытайся выяснить отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Бесполезно. Ненависть со временем утихает, обида проходит, злость угасает, а разочарование навсегда отделяет людей друг от друга. Ничто не помогает от разочарования лучше, чем работа. Разочарование – это свойство слабых. Вот. Антуан де Сент-Экзюпери. Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, а истинную любовь по невозможности быть обиженным. Итак, что же такое разочарование? Что говорят веды по этому поводу? Они говорят, что все материальные желания проходят 4 стадии. Это вожделение, получение, насыщение и отвращение. Абсолютно любое, если это получено материальным путем. То есть для себя, для комфорта. А что такое отвращение? Это разочарование, то, что я вот очень хотел, и я разочарован. То есть разочарование, оказывается, ну, это нормальная вещь, если я иду ненормальным путем. Ненормальным путем. То есть есть мистика, а есть магия. Мистика нам предлагает сразу то, что надо, и мистика нам предлагает то, что в чем мы никогда не разочаруемся. Магия там предлагает, как это правильное слово-то, технологию получения чего-то, чего у меня сейчас нет, но есть пока у кого-то. Что-то такое разрекламированное. То есть магия, а что такое магия? Это чары. Чары. И слово разочарование и магия, они ходят рядом. Все, что я получаю магическим путем, это мистика оставляет свободу, магия меня же самого закабаляет. Но потом, что меня освобождает от этой кабалы? Разочарование. То есть там есть хороший такой аспект. Вот, например, что хорошего, что люди там потеряли детей, они поняли, что напрасно надеются на власть. Ну хоть этим надо воспользоваться, да? Если вы это не поняли, как один священник говорит, ох, он мне понравился, 10-минутный ролик, он говорит, вы что, не знаете, где синагоги, что ли, или как? Там куют кадры, которые дальше ваших внуков будут уничтожать. Вы что, не знаете? Вы что, не можете? Они вот в наглую, это же Хаббат, сам Хаббат Любавича. Вы что, не знаете их устав, как они к вам относятся, чем они своих детишек учат? Вы что, не можете это разорить? Вот, вот. Сегодня в людях наступает такой перелом, такое, знаете, глобальное разочарование в религиях, в кумирах, в том, что считали за святое. Вот. И я знаю много людей, которые говорят, и славяне, и не славяне, они говорят, что, вот Георгий Сидоров, например, в частности, он говорит, что будущее у нас нормальное. Бояться ничего не надо. Ничего не выйдет у них, значит, закономерно идет процесс. Вот, потому что вот коммунисты за что боролись? За что боролись? И вообще, кто разочарован? Те, кто не знает, куда идти дальше. Те, кто знает, куда идти дальше, которые имеют свой путь, у них что, есть время разочаровываться? Нет. Они знают, что делать. Но тот, кто уже заблудился, вот он разочарован. Он что-то думал, что-то будет, а этого не произошло. Этого не произошло. Вот. Ну, например, вот одна женщина звонит, говорит, вот, я говорю, какая самая большая проблема? Ну, замуж не могу. Я вот как-то не привлекаю я как-то вот мужской пол. Вот. Я говорю, как что, как на пустое место смотрят? Ну, говорю, да. Я говорю, ну, значит, ты ничем не выделяешься. Значит, ты хочешь понравиться. Ты сливаешься, как хамелеон, с окружающей средой. Поэтому на тебя смотрят на пустое место. Разочаровавшие люди, они полностью перестают жить. Они начинают нравиться, выживать, нравятся. Они становятся пустым местом. Они никак не выделяются. Потому что, и потом они говорят, а где же та любовь? А любовь, знаете ли, это термоядерная сила, которая дается для конкретного дела, если ты знаешь, в каком направлении, где вектор у тебя этого дела. Если тебе бомбу дать, а ты не знаешь, куда ее направить, она тебя просто порвет во все стороны. И поэтому любви не положено разочаровавшемуся человеку. Я бы даже сказал вот так, рискну сказать, я считаю, что это правильно. Разозленному человеку положена любовь, который не мирится с этим. Не мирится с этим. Ему положено любовь. А разочаровавшего нет. Это, знаете, вот читал я раньше фантастику. Вот много людей разочарованно читали. Вот был Советский Союз, была замечательная фантастика, что денег не будет скоро, да? А сейчас какие деньги? Сейчас, боже мой, какие только деньги. Как их называют? Вот, наверное, в курсе. Какие-то деньги новые появились.
Биткоины.
Да, биткоины какие-то, да, какие-то, где они хранятся, что-то. Мало того, что они не исчезли, да, когда нам это говорили после 2000-го года. Я разочарован этим, ничуть. Знаете почему? Мне есть чем заниматься. Не есть чем заниматься. Я как бы немножко удивлен, что пророчество наших фантастов не сбылось. Вот во многих сбылось, во многих аспектах сбылось, да, и даже сбылось больше, чем даже говорили, что раньше говорили, что вот будет все в проводах, там при этом Джек Лондон, да, будет все в проводах, все говорят, ты с ума сошел, какие провода, что они нужны, потом стало все в проводах, много чего предусмотрели, вот, а вот это вот что-то не сбылось, я разочарован? Нет. А есть такие, что разочарованы? Потому что сбывается самая жуткая фантастика, другая фантастика, которая нас не освобождает, а наоборот. Я хочу сказать, вот как той женщине, чтобы чем-то выделиться, надо. Ты не можешь выделиться, просто захотев выделиться, ты можешь выделиться только своим путем, путь твой, где нет разочарования. Над каждым из нас, вот хочу, чтобы запомнили, висит просто и ждет наше призвание. Хочет свалиться на голову. Наполнить эту голову, для меня все ясно, разочарований никаких нет, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. И у меня радость от своего могущества. Иногда радость, что я на кого-то даже накажу. Такая бывает радость. Почему? Кто-то впитал это призвание, а на кого-то что-то до сих пор не упало. Почему? Потому что на разочаровавшегося это не падает. Когда человек не разочаровавшийся, вот ему раз по рукам, два дали, опять не получилось. Но он просто соблюдает свою совесть, не переступает каких-то границ, просто честно живет, просто остается самим собой и не пытается стать хамелеоном. Через некоторое время на него обязательно упадет это призвание. Но как только ты начинаешь подделываться под кого-то, ты как бы меняешь свою генетику буквально. И на тебя, и ты становишься пустым местом, тебя не замечают, ты слился с окружающей средой, ты никто. А призвание должно пасть на твердую платформу. А тебя нету. Вот и все. И когда на тебя падает призвание, ты уже это делаешь не напрягаясь, у тебя получается сила. И с личной жизнью у тебя никаких проблем, потому что это дается с личной жизнью. тоже. А когда ты растекся по всем, у тебя нет личной жизни. Вот. Итак. Вот у нас на сайте был одно время там Пьер Эдель ушел с организации, все сразу заметили. А что сразу заметили? Вроде бы это, чего-то он обиделся, да? А почему все заметили? А потому что он был личностью и до этого сознания Кришны, и после сознания Кришны, и потому что он уже как-то состоялся, вот его и заметили. Его заметили не потому, что он взял, был, да и ушел. Его заметили потому, что он уже был. Он уже был, он уже состоялся, он заметная величина. Или вот там юморист один недавно ушел и тоже подняли шум, который, правда, заглушен вот этими последними событиями. Тоже все так начали там его это разбирать. Почему? Потому что он кем-то был. А если ты никто, пришел куда-то, ушел куда-то, ничего не добавилось с твоим приходом, ничего не убыло после твоего ухода, то о тебе как-то и говорить неинтересно, да? Вот. В общем, ну практическая такая, совет такой практический. Вот что-то я себе там напридумывал, а этого не произошло. Вот разочарование. Что делать? Выкручивай вот эти вот свои вот эти мечты, потому что это не твои мечты, это где-то ты увидел. Я хочу сказать, что мои мечты, ну, то есть это информация от Бога, врываются ко мне, знаете, с такой, я бы сказал, так яростью. Они вот так вот, что это настолько остро необходимо, прямо хочется вот все-все-все сделать, и чтобы это сделать качественно, чтобы никто не мешал. И это я буду делать, несмотря ни на что. Вот это вот, такова эта информация. Она настолько сопровождается такой силой, она настолько спонсируется такой жизненной силой, что ты не можешь ее не делать. Что ты хочешь ее делать. Остальные дела тебе кажутся мертвыми, не так важными. Но ты их делаешь для того, чтобы тебе вот этого не мешали делать. Вот. То есть это и отказываться от этого, и там какое разочарование, там ничего не будет. Потому что Бог движется в твоем призвании, все слышали, да, Бог движется в любви. И я хочу так про, как это называется, перефразировать, что дьявол движется по человеку в его разочарованиях. Разочарованиях. Как ты говоришь? Нет, нет, нет. И с каждым нет, ты откажешься от части мира, которые тебе были вовсе не лишние. Вовсе не лишние. И там твои права. И еще я хочу сказать, что разочарованные люди, это люди старые, независимо от возраста. Они вечно ворчливы, обидчивы, трусливы и очень любят обижать тех, кто слабее их. Он такой большой, вот когда вы видите большого человека, который обижает маленького человека, по росту, по статусу, по груди мышц, знаете, что этот человек разочарованный. Он не просто злой, он разочарованный. Он пустое место, он хочет возвыситься. Когда возвысится, и трусливы, обратите внимание, эти люди. Вот. В общем, тут дело не в возрасте, я сказал, старые люди. Не важно, сколько тебе лет, надо смотреть всегда вперед. В этом главное отличие разочарованных людей от неразочарованных. Потому что если ты хоть чуть-чуть начнешь оглядываться назад с позиции, вот эти вот все, которые других хотят опустить, они рассказывают, какая у них была классная биография там, что как это все было. Потому что абсолютно всегда окажется то, что ты однажды думал, что это только начало, это окажется пиком, частью твоей биографии. Например, у меня был такой момент, когда я активно занимался вот этим карате, и в том числе я был, и мы там пробивали доски, я там прыгал, я там подпрыгивал, зависал в воздух и делал несколько ударов, а потом вот так вот опускался. Все эти видели, снимали меня. Вот, правда, не на камеру, тогда никакой не было камеры, так зависал. Вот. А это делается, знаете как, на самом деле, обманка. Ты прыгаешь, потом голова встает на месте, а вот это все ноги подтягиваются, а потом эти ноги опускаются, а голова опять на месте. И такое ощущение, что человек вообще висит в воздухе. Вот. Так вот тело вот сжимается, разжимается, но этого не видно. А в кимоно так вообще. И одно дело, и было, был такой момент, когда у меня были нунчаки, и не просто нунчаки, они были одни там с красного дерева, одни круглые, другие вообще жестокие, такие восьмигранные такие, такие тяжелые, такая цепь была. Цепь была вот, чтобы прям, нунчаки были сделаны по моей руке. Настоящие нунчаки самые хорошие, вот это вот, вот от этой косточки до локтя, вот они должны быть такой длиной. То есть они вписывались в мой организм. И я там ими крутил. И я думал, и уже достиг многих успехов, и я думал, лет так через 5, так я вообще буду. А потом оказалось, это вообще был пик. Потом я в этом разочаровался. Пошли какие-то другие вещи, дети, все такое, там, работа. И все. Я в этом разочаровался, и все, понимаете? Я думаю, что это был пик. Я стенографии начал писать, думаю, я буду писать. Ну вот это на начальном этапе осталось и все. Разочаровался не то, что мне дали по лицу или все такое. Нет, ну у меня это все осталось. Но я дальше не пошел. Я разочаровался. Ну и что? Ну вот у меня это. Ну и что? Греет он меня дальше. Какое будущее? Нет. Признак моего призвания, предназначения, это то, что на всю жизнь. Это твоя функция, твоя миссия на всю жизнь. А эти только помогают. Ты овладеваешь в какой-то степени и бросаешь. Без сожаления. Без сожаления. Но дьявол хочет, чтобы у тебя наступило разочарование именно вот на твоем. На твоем пути. Вот. Тогда за нунчаки, кстати, давали 8 лет. И я их носил. За нож 2 всего года давали, а нунчаки 8 лет. Итак, вот теперь стратегический секрет раскрываю. Очень такой стратегический, ведический стратегический секрет. Разочарованы только те люди. Вообще разочарование это дело не личное, а дело общественное сразу. Разочарованы только те люди, которые уже перестали замечать, что они разочаровывают других. Это как Гришковец говорил, что я был маленький и никогда не обижался. Но однажды меня обидели, и в это же мгновение я научился обижать других. Ты никогда не будешь ни в чем разочарован, если ты не будешь разочаровывать других с детства. Дал слово, держи, типа. Берешь ответственность. А не всегда надо давать слово. Иногда просто ты понимаешь, что по-человечески от тебя ждут. Обязанности мужа, сына, соседа там. Обычные, которые, может быть, не прописаны нигде. Иногда, потому что у тебя какой-то статус есть такой, может быть, не зафиксированный на бумаге, но он есть. Или статус ты мужчина, должен вести себя как мужчина, статус женщины, вот такое. И раз, а оно не так, как ожидалось, разочарован. Вот если ты разочаровываешь других, и потом тебе стыдно, ты пытаешься, это нормально. Но когда ты перестаешь замечать, что ты разочаровываешь других, перестаешь замечать. То есть тебе совесть еще напоминает, но когда совесть задвинули, вот тогда ты начинаешь разочаровываться. Ты попадаешь, смотрите, как попасть на чужую тропу. Ну и всего несколько раз проигнорировать голос Бога, который говорит, что ж ты делаешь, это живые люди. Это живые люди. Представьте, это сатанисты, как они далеко от Бога вообще. Там не говорится, что живые люди, да? Они не просто в жизни разочарованы, они мертвы, можно сказать. Но это не повод их деятельность оставлять безнаказанной. Не повод. Представляете, насколько они далеки? Итак, секрет. В общем, если это выполнять, то ты никогда не разочаруешься, ты никогда не собьешься с пути. Вот. и тебе не надо будет напрягаться, чтобы увеличить скорость или замедлиться. Там все будет хорошо, ты будешь в таком потоке. Главное, не уходи от Бога. Главное, что не обижай людей. Не обижай людей, не разочаровывай людей. Итак, разочарованы только те, которые уже перестали замечать, что они разочаровывают других. И вообще только на своем пути можно не разочаровывать окружающих. На чужом это уже не удастся. Там уже из этого простой вывод. Разочарование – это признак, что ты уже заблудился. Простой признак. Вот небольшая статья. Нам не разрешают любить того, что мы уже любим, и указывают, кого любить. Говорят, что христианство принесло любовь к миру и ко всему сущему. Это не так. Но что обстояло с христианской любовью? Отвращение к этой жизни под прикрытием целомудрия и ненависть к самому себе и всем под красивым камуфляжем абсолютной любви к миру. То есть абстракция. Абстракция это финал, апофеоз разочарования. Причем прикрыто, и ты думаешь, что у тебя все нормально, ты супер духовный, а ты просто вообще никакой. Не любите мира, цитата, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от отца, не от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Как же они после таких призывов апостола, эти негодяи, могут говорить о своей любви ко всему сущему. Библия не воспитывает силу, она прославляет слабость и трусость. Ну, все священные писания, которые прошли редакцию организованной религии, это относится вот это ко всем. А трусости до жестокости один шаг. Шайка преступников создала иудаизм и христианство, чтобы управлять глупой толпой. Яхва, то есть Бог, был еврейским божеством. Остальным народам он нужен был? Не нужен, потому его навязали силы. Убивали, ломали, насильно обращали. Христианство – это идеология подонков общества. Христианство – это идеология подонков общества. Христианская цитата Ницше. Христианская проповедь – это целая методика, настоящая школа совращения в веру, беззастенчивое самовосхваление и превознесение учения – при постоянном напоминании, что оно дано нам самим Богом, что в нем ничего нельзя критиковать, но должно все принимать на веру. И принимать должно не как-нибудь, а в состоянии глубочайшего смирения и благодарности. Принципиальное презрение разума, философии, мудрости, сомнения и осторожности. И унижение тех сфер, из которых могло бы прийти сопротивление. Красиво, да? И унижение тех сфер, из которых могло бы прийти сопротивление.
Это с Антихриста, наверное, да? Цитата.
Ну, сопротивление, что... Ну, нет, это Ницше.
Ну да, у него же была книга вроде Антихриста.
Ну, я не знаю, из какой имени. И немножечко истории, потому что... Ну, хочется немножечко правдивой истории, потому что... Ее все меньше и меньше становится. Ну, немножко прозрение. История ашкеназов. Самая главная проблема евреев в том, что в России знают настоящую историю евреев. Солженицын, например, писал: 200 лет вместе. Россия все знает и может всем рассказать историю евреев. То есть был один момент, когда и отовсюду их уже выгнали, а Екатерина II приютила. Был такой момент. Это евреев очень бесит. Евреи, ашкеназы, это беженцы с Ближнего Востока, а не евреи Ветхого Завета. Это беженцы из семитских народов, их решили выгнать из Европы. Чтобы они побежали, их решили сделать врагами. Их назвали евреями, которые распяли Христа. Они враги Христа, антихристи, сатана, их надо гнать из Европы. И в 20 веке евреев-семитов выгнали из Европы в Палестину, где они сейчас убивают таких же семитов, как они сами. Это веселило Черчилля и забавляет Англию и сегодня. Кто же это все придумал? Это придумали в Лондоне. Это их план. Королевская семья Англии, держатель ключей всей этой истории. Они сефарды и глумятся над ашкеназами, приносят их жертву и ранее, и потом. Королевская семья, история в Геральдике. Сейчас, кстати, фильм снимается. Они вообще такие святые практически там. Про про королеву, так, про Елизавету. Но вернемся к началу проблем у ашкеназов. Когда эти новые евреи начали пересекать границу России в 18 веке, то они входили на территорию Польши и там же оставались в большинстве. Часть прошла на запад и на юг, в Белоруссию, Украину. Чиновники докладывали Екатерине II, что евреи — это дикий сброд, они не имеют ни имен, ни фамилий, а только клички, как у зверей, и мы не можем их документировать и учитывать. Хай, мушка и так далее. В ответ Екатерина повелела вот тот документ. Давать евреям звериные фамилии на русский манер. Зверев, Соловьев и так далее. Таким образом, если вы видите еврея с фамилией Соловьев, то это еврей из самых первых, кто попал в Россию. Ранее в Россию евреев не пускали, их не было. Ну, я пропускаю массу текста. Можно, в общем, как бы нас поздравить. Знаете почему? Потому что нам, можно сказать, удалось дожить до наших времен, иметь возможность громко говорить, потому что в начале 17 и 20 века славяне должны были быть уничтожены. Но этого не произошло. То есть не просто пережили, выжили, а еще там доставили массу неудобств сатанистам. Вот. Итак, разочарование. Ну, только вперед, тогда разочарования не будет. Я однажды приехал в детстве, я проводил практически все детство в селе Ероховка, Грачевский район, Оренбургская область. Такая река, там были сомы с лодку, такая природа. И вот я уже там женился, уже там и дети, и поехал туда, потому что она дедушка с бабушкой. Они же оставили тело, просто решил поехать, потому что там осталась масса друзей, с которыми я, когда был маленький, играл. Я приехал туда, я не узнал. Я не узнал эту реку, все заросло. Это ручеек, это там, где такие были ямщи, такие водой наполненные, такие омуты буквально. И этого всего нету. Никогда не возвращайтесь в старые места. Они будут точно не такие, которые были вот тогда. Вот, вот так и мы, когда возвращаемся, мы не узнаем эти места и разочаровываемся. Если ты будешь сравнивать твою жизнь, которая была в прошлом, ну, годы назад, ну ты с чем же ее будешь сравнивать? Ты будешь сравнивать то, что сейчас, это никогда не совпадет. То есть это инструмент разочарования, это механизм разочарования. Ты сравниваешь несравнимые вещи. Вот. И вот я хочу самое главное, что хочу сказать. Что разочаровывается только тот человек, который забыл уже, когда, что он разочаровывает. Он уже автоматически разочаровывает других людей. У него же это на автомате. На автомате. Так тогда ты можешь быть любой национальности, не надо быть евреем. И еврей может быть совестью, понимаете, суть-то в чем? И чтобы, например, я очень часто делаю лекции, вот какие вот как сейчас, буквально каждую третью. Я бы ее даже не делал, я бы даже отдохнул, даже погулял бы там с детьми. Но я ее делаю для того, чтобы не разочаровать людей. Из-за людей. И меня вот это вот такое свойство, это вытаскивало буквально со смерти меня вот это, потому что разочарование — это маленькая смерть. А знаете, есть люди, которые уже не лечиться не хотят, ничего, они просто тихо умирают, и они с этим уже согласны. В любом возрасте. И у меня такое было, но меня вытащило то, что я боялся разочаровать людей. Я на пороге смерти был много раз. Много раз. У меня все функции уже гасли. Но надо было, как я такой весь зеленый выходил, случалось чудо, я как-то приободрялся, что-то делал лекцию, и потом опять до следующей лекции ходил с зеленым выражением лица, вот таким, с цветом лица. Вот такой вот. Которые меня видели, пугались. И это меня вытянуло. Понимаете? Из-за людей. Из-за людей. Потому что твой путь, он из-за людей. Он, ты не просто гуляешь. Ты что-то же делаешь. В общем, надо выяснить, в чем у тебя вот такое упрямство. В чем тебе вообще купить нельзя. Как это Жданов рассказывает, например, что вот был такой таможенник по фильму «Белое солнце пустыни». Он умер от аневризмы сосудов, у него там резали ноги, и он умер. Потому что курил, и он не мог бросить курить из-за самого себя. По страху смерти. Он понимал, что умирал, он не мог бросить курить. Вот. Но я знаю людей, которые бросали курить и пить, и колоться из-за других. Представляете, совсем другой ресурс. Никто в этом мире не живет просто сам для себя. Поначалу любое дело, и свое, и не свое, дается легко. Дьявол тоже дает некоторые бонусы. Да? Вот как я, например, начал карате, достигая какие-то успехи, а потом идут трудности. То есть сначала у меня какой-то ресурс уже есть, какая-то прыгучесть, какая-то сила в руках, сколько-то я раз могу отжиматься. Но там надо было за один раз 100 раз отжиматься, а я это не мог делать. И потом надо было дополнительные усилия. И вот дальше ты или сдаешься и отваливаешь, либо продолжаешь, преодолеваешь. Ну вот, и на что у тебя именно упрямство есть? И у меня много таких начинаний есть, и я их побросал. Можно сказать, что я такой талантливый человек и просто не хочу. Нет, нет такого «хочу» и «не хочу». Это «хочу» и «не хочу» – это тоже ресурс. Это ресурс, вот это желание, желание это ресурс, это импульс. Если у тебя есть такой от Бога, вот твое «хочу» тогда и работает. А если нет, оно надолго не протянет. Я начал заниматься музыкой, я играл на гитаре, ну и насколько меня хватило. Я сейчас могу, ну могу 3 блатных аккорда, там вот, Хари Кришна пел под гитару один раз, меня баян, вот на чердаке вот этого здания лежит баян, на котором я учился в музыкальной школе. Вот он там сейчас где-то надо мной сейчас лежит. Уже может заржавел. Я играл уже, не пошло дальше. Не пошло. Я не буду этим заниматься, мне неинтересно это сделать. Да уже и некогда. Некогда. Вот. Много таких отвлечений, но есть главное. Итак, разочарование либо тебя убьет, либо удесерит твои силы. Но разочарование... И у тех, которые не на своем пути, либо на своем пути. На своем пути разочарование удесятерит твои силы, потому что с тобой будет Бог. Вот. А на другом там будет система. И Бога с тобой рядом не окажется. И поэтому система тебя просто сомнет. И все это зависит от того, для себя ты двигался или ради других. И вот давайте вернемся... А вот притча, которую я говорил, там про смоковницу, да? Вы, наверное, уже забыли. Сказали, вот не дает она плода. А мы, вот это вот разочарованная, это смоковница. Она разочаровывает, а есть там садовник, который разочаровался. И есть виноградарь, там третье лицо, который сказал, подожди. Я сейчас там корни обкопаю, там навозиком полью и будет хорошо. Смотрите, вот эти смоквы или вот этот инжир, это вот фасад. Это то, что видят все. Но есть глубинная работа. Вот я вам рассказываю лекцию, ну никто не знает, как я эту лекцию готовил. Как мне пришлось там не доспать, это все изо всех сил. Никто не знает. Это вот глубинная работа. Ну можно сделать вид, можно сказать то, что я и раньше говорил, понимаете? Это вот... Взять и вот эти там смоквы или там яблоки привязать вот на ветке, и вот оно висит. Но это фасад. А надо, чтобы было настоящее. Ну вот это поливать. И вот этой вот силой, вот это поливать, которое никто не видит, никто не оценит. Если Бог этого тебе не скажет делать, ты это просто не сможешь делать. Тебе хватит сил только на фасад. На фасад, ну и даже фасад может быть не очень красивой. Но если плоды будут настоящие, съедобные, то какая разница? Это информация, это там те смоквы, все что угодно. То оно будет востребовано. А если это будет все гуттаперчевое, несъедобное, как бы красивый фасад не был, он очень скоро разочарует окружающих. И тогда к тебе придет разочарование, которое прекратит вот эту твою деятельность. Итак, то, что я сейчас сказал, тут есть просто один нюанс, можно сказать. этот нюанс, который говорит, что ожидать можно от тебя, от самого себя, ты можешь ожидать только от того плода, чье семя в тебе посажено. Ну, трудно от яблони ожидать груш, например, да? Ну, мичуринцев не берем. Извращенцев-мичуринцев не берем в это самое, да? То есть то, что в тебе Бог посадил, стоит поработать. То, что кто-то или ты сам где-то прикупил задорого, не разовьется. И вот на этот момент есть вот письмо, я зачитаю. Здравствуйте, Виктор. Если в гороскопе огня нету вообще, а планет больше всего в первом секторе, ну тут дата рождения, то моя божественная задача стоит в разработке себе огня или как понять. А в чем вопрос, я объясню. Когда-то я говорил, что есть такое понятие синтетический гороскоп. Ладно, на пальцах объясню, не буду рисовать. Значит, это не ведический гороскоп, это обычный западный гороскоп, где рисуется натальная карта, на 12 секторов разбивается, тут это там лев, телец, все вот эти вот сектора, и просто тупо считается, сколько планет находится в знаках огня. А огонь это, ну что, например, это Овен, Лев и Стрелец. И сколько вот туда попали планет, просто посчитал, записал. Сколько в воду попало, сколько в землю, сколько в воздух попало. Попало больше всего, я тогда на себе говорил, чтобы никого там, у меня больше всего попало в огонь. Значит, я огонь. Потом смотрится, сколько в каких есть знаки кардинальные, фиксированные и мутабельные. Кардинальный это первый, огонь. Кардинальный это Овен, это взрыв. Это взрыв, это такой огонь, как куда сносит там стену и потом там ура, бегут там завоевывать что-то. Но нужен какой-то Овен, который все это толкнет. А дальше он вообще стоит в стороне. Лев это который горит постоянно, это постоянный лидер. И переходной там этот Стрелец. Вот. У меня получается в фиксированных знаках, постоянных. А кто же такой огонь и фиксированный? А это лев. И при этом у меня в секторе льва нет ни одной планеты. Вот это есть призвание. Призвание это то, что мне Бог воздает, а не вот это окружение. Что я никак не зафиксировал. Я за это ни деньги, ничего, ни аплодисменты не буду получать. И все равно это будет мною двигать. Вот это скрытая сила. Вот это то, что меня удобряет, вот эти корни вот этой смоковницы. И вот это мои смоквы. Вот лидер, но он неформальный лидер получается. Вот. Так и у каждого это есть. И это называется еще по-другому в ведической традиции ашрам. Ашрам, кто ты, как ты воздействуешь на окружающих людей. Не то, что ты это делаешь, не какая у тебя там семья, сколько детей, как ты воздействуешь, каким образом. Ты их умиротворяешь, или ты их заводишь, или ты их успокаиваешь. Что ты с ними делаешь? Как ты на них влияешь? И вот человек говорит, это, ну, извините, это чтобы понять, о чем речь. Если в гороскопе огня нету вообще, а планет больше всего в первом секторе, ну неважно, то моя божественная задача стоит в выработке себе огня, как понять. Ни в коем случае не надо поливать того, что нету. Не надо поливать пустую землю, если там не сидит семечко. Поливайте то, что есть. Вот то, что есть, пусть то и будет. Нету огня, ну и не надо. Может вам пожар отушить. Может вы там воды, может там умиротворять надо. Просто другая задача. Не надо пытаться. Вот у меня много всяких недостатков. Вот у меня там нету памяти, там это нету, там это много. Я их даже не пытаюсь свести к общему знаменателю арифметическому. Я делаю то, что мне получается. И вот этого хватает. Это заполняет все мое время. И этого достаточно. Надо понять, что я не самый достаточный вот такой, что ни в ком не нуждаюсь. Я самодостаточный, потому что я с Богом, а не потому, что во мне все есть. Остальное, как пазлы, приходят, и мы комплект составляем. Вот тогда и личностные отношения. А если у тебя все немножко понемножку и средненькое, вот, и есть такое замечательное слово образование. Что значит образование? Понимаете, это что-то образует. Образ. Да? Образ. У меня какой-то образ, по образу и подобию. Я кем-то должен стать. Я должен стать аватарой Бога не меньше. И таким, который никогда не появлялся, и после меня тоже такой никогда не появится. То есть и конкурентов нету. Вот. И в этом-то суть настоящего образования. Но современное образование вовсе не то. Оно занимается прямо противоположной деятельностью. Оно хочет, чтобы я не стал вот тем вышеперечисленным, что я вам говорил сейчас. Вот. Я зачитаю. Ну, образование, которое давали при Советском Союзе, раньше, не подумайте, что я пиарю Советский Союз, раньше образование выучил и целую всю свою жизнь ты его это используешь. Сейчас только успел что-то выучить, сдал экзамены, а оно уже устарело. Технологии меняются очень быстро. Да? Раньше были таблицы Брадиса, вот это мы изучали. Логарифмическая линейка, хоть кто-то ей пользовался сегодня, логарифмическая линейка, нет. А мы изучали. Вот. И сейчас так очень быстро все двигается в этом ключе. И поэтому настоящее образование даже не в том, чтобы что-то выучить, говорят, а надо научиться учиться. И это не образование. Настоящее образование в том, чтобы посмотреть, что же, выяснить, что же у тебя есть внутри. И поэтому брахмачари ашрам, как правильно говорил это, Инвер, этот Бхакти Садху с вами, в его нашумевшей такой проповеди, которая называется Шабда Пратьякша, по-моему. Вот. Он говорил, что надо это... Брахмачари Ашрам — это такой подросток, который выясняет, что он будет чем заниматься всю жизнь. Что у него внутри, Бог там посадил, что за семечко. Вот настоящее образование. Вот. Ну и что же сейчас? Зачитываю цитату. «Будет создано новое расовое деление, ничем уже, причем уже не по признакам цвета кожи или анатомического строения. Должны быть искусственно созданы новые расы, различающие прежде всего развитие мозга. Лишнее население Земли попросту выведут, чтобы не портили экологию. Но это, конечно, приведет к концу нашей белой расы в ее нынешнем виде». Немецкий врач Майнфрейд Шпицер в 2012 году издал книгу «Цифровое безумие». Нет, «Цифровое слабоумие», извините. Доказав то же самое на строго научно-экспериментальной основе. Дети, выросшие на информационных технологиях, торчащие суток и напролет в интернете, в социальных сетях, вырастают жестокими дебилами с клиповым сознанием и с разрушенным рациональным мышлением, с неумением чувствовать другого человека и сопереживать ему. Это называется нулевая эмпатия. Именно это обрекает нас на новое варварство, на перспективу утраты белой расы своей способности поддерживать высокий уровень научно-технического развития. Вот этот вот немец. Ну, а сейчас что? Вот, например, вот в России, в Украине, учебный, ну, как в Украине, сейчас в шоке и учителя, и ученики, и родители. Значит, парты давайте отменим, дневники давайте отменим, будете сидеть на ковриках, вот, такие вот. И вообще тетради, дневников вообще не будет. То есть раньше это хоть, ой, как бы двойка, а сейчас это, ну, превращение белых народов в стада слабоумных стало гигантской победой правящих капиталистических элит. Мощное движение кретинов против их собственных интересов. Ну, кто-то скажет, не слишком ли загнул, да? Пример. Ну, вот пример. Ну, хотя бы вот Украина 1991 по 2014 год. Вот я зачитываю. «Миллионы недоумков с горящими глазами и оружием стали драться за евроинтеграцию. То есть, за то, чтобы избавить самих себя от остатков перерабатывающей промышленности, лишиться миллионов рабочих мест, сократить бюджет государства, отдать за переход на евростандарты десятки миллиардов евро, платить за газ, свет, воду втридорога и так далее». Миллионы недоумков. Ну надо было же сделать этих недоумков. Надо было их сделать. Вот. Еще раз. Ту притчу. от Луки святое благословение, глава 13. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пошел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает? Но он, кто? Он. Виноградарь, да? Сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока обкопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? В следующий год срубишь ее. То есть находится, то есть есть смоковница, которая разочаровывает этого садовода. Вот садовод разочаровался. И есть какой-то там тип, виноградарь, который дает шанс смоковнице. Я хочу сказать, что самые лучшие люди, и в Бхагавад-гите они зафиксированы, там 18.66 говорит: вот предайся мне, потом там написано: сразу за этим написано, тот, кто вот эту мысль распространяет, тому будет полное хорошо и в конце жизни вернется ко мне. Кто ободряет? Ободряет разочаровавшихся. И вот этот виноградарь дает этой смоковнице шанс. Вот мне сейчас, например, очень много там какие-то лайки ставят, что-то говорят. Ну да, приятно, что нет, почему нет. Но они даже рядом не стояли, вот эти вот одобрения, с теми одобрениями, когда я был в таком загоне, когда я и физически, и психически был просто растерзан, когда на моих глазах такой была несправедливость, и я был никем. Подошел один человек и сказал, это был Випхути Шакти: да сделай из новый храм, другой сделай, что ты там паришься, и все. Это было в то время, ну как это храм? И он сказал: да сделай новый храм, да и все, зачем? И он меня вернул к жизни. И потом подходили еще там два человека, которые были свободны. Это на фестивале было огромное количество, много народов. Они ходили, мне желали добра, но они не могли найти тех слов, они утешали. Они меня буквально провоцировали на закрепление моего разочарования. Да ничего, там Господь все это самое разрулит. Ну такое вот, а что делать? Он все видит. А те пришли, говорят: нет. Пришли, это там Рактака пришел и сказал: да нет, все нормально. Нанда Махарадж пришел и сказал: на меня вообще никто не может воздействовать, и на тебя тоже не должно. На преданного не должно воздействовать. Я хочу сказать, на живого человека ничто не должно быть воздействовать, кроме Бога. Его первое слово. Все остальное номер 15. Вот. Ты можешь пожертвовать всем ради и должен, ради вот своей вот этой миссии. И ничего тебе не пропадет. Вот это сначала ты кем-то становишься, а потом ты должен становиться тем, чтобы поднимать остальных, чтобы они не пропали, чтобы они не сгорели в этой мясорубке. Одобрять человека. Давай. Знаете как? Потому что эти люди, разочаровавшиеся, они подобны детям. Они полностью во власти дьявола, получается. Потом разочаровался ты во власти дьявола. Они опустили руки, кто-то должен сказать: это все брехня, у тебя все нормально. Все нормально. Давай действуй. Человек встает, действует. Вот эти люди самые. Вот. А можно мне Бхагавад-гиту? Я зачитаю все-таки про них, про вот этих виноградарей. Вон, красную, конечно. Красную. И наконец зачитаю. Которые могут противостоять вот этому вселенскому разочарованию, этой вселенской энтропии. Спасибо. 18. Глава 18. Так, извините за задержку. 18. 68. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим бхактам, непременно поднимется до чистого преданного служения и в конце вернется ко мне. Все. Непременно поднимется. Ну, на этом закончим.